Позабыв, зачем он сюда приехал, Глинский будто против своей воли шагнул в направлении четырехколонного портика к знакомым стеклянным дверям в его глубине, ведшим в вестибюль дворца. И здесь почти все как было, строго, торжественно и чуть таинственно. В глубоких нишах на каминах-постаментах застыли в мраморной неподвижности Амур и Психея, и Кастор, и Поллукс, герои древнегреческих мифов. Вход в парадные залы сторожили беззлобные мраморные псы, повернув головы в разные стороны. А вот и тот памятный стол с двумя кушетками по бокам. Но не видно на столе знакомой книги для гостей, весьма толстой, в прочном кожаном переплете темно-серого цвета. В ней с начала прошлого века хозяева дворца предлагали самым почетным гостям оставлять на память грядущим поколениям свои автографы. Старый граф Глинский, отец Владимира, тоже имел честь дважды расписаться в книге для гостей, чем немало гордился и о чем нередко рассказывал в кругу близких, не забывая уточнять, что в книге запечатлены собственноручные автографы самых прославленных династий Российской империи – Голицыных, Ермоловых, Васильчиковых, Сумароковых. Владимир Глинский в последний приезд в Архангельское, будучи тогда студентом 4-го курса университета, благоговейно листал книгу для гостей, надеясь, что и ему предложат расписаться в ней. Но хозяевам почему-то не пришла в голову такая простая мысль. Зато вволю насмотрелся он на русские, французские, немецкие, английские росписи, впитывая в свою цепкую память наиболее звучные имена: Мария и Аглаида Голенищевы-Кутузовы, графиня Елисавета Шувалова, Петр Верещагин, Павел Жуковский, Марина и Китти Урусовы. Особенно запомнилась роспись императора Николая от 23 мая 1913 года. Владимир даже скопировал ее, похожую на лежащее поперек страницы рыбацкое удилище с намотанной на него и провисшей от верхнего кончика до комля леской. Воскрешая в памяти свои былые приезды в Архангельское, Владимир Глинский действительно словно вернулся в годы юношества. В нем что-то упруго всколыхнулось и заныло той сладкой болью, которая похожа на пробудившуюся давнюю, недолюбленную любовь. И не только пробудилось где-то в глубинах сердца это странно волнующее чувство, но и взяло над ним власть, заставляя картинно вспыхивать в памяти все, что по ее велению вплеталось в венок прошлой жизни, в которую он возвратился на время, как в сказку или в сновидение. Вот Владимир уже в овальном зале. Все здесь, как и прежде, если память ему не изменяла. Нет, не изменяла память. Он с некоторой оторопью глядел на коринфские колонны и на высокие светильники между ними, подняв лицо, увидел купол, покрытый симметрично расположенными золотистыми квадратиками. Они ему никогда не нравились. Зато в центре купола, в контрастно очерченном круге, легко и грациозно парили на фоне блеклых облаков Амур и Психея, как бы соединяя застывшим порывом своих чувств небо и землю. А из центра купола спускалась на прочном стержне держателей трехъярусная люстра, восторгая взгляды людей невообразимо причудливым орнаментом и гнутыми подсвечниками. Покрытая позолотой люстра, особенно при зажженных свечах, была как бы сердцевиной овального зала, являя собой олицетворение силы человеческого воображения, создавшего ее. И что поражало его до слез, до экстаза, Владимир не только узнавал все окружавшее его здесь, ему вспоминались, возрождались в нем и те чувства, которые испытывал здесь в те отшумевшие годы. Они, Эти чувства, возвращаясь из прошлого с дурманящей навязчивостью, напоминали о себе, особенно когда смотрел из овального зала в оба конца анфилады. Вот и сейчас перед его взором двери и окна дворца потеряли очертания и даже будто раздвинулись, сплавив воедино живое дыхание парковых деревьев с неподвижностью запечатленной жизни на картинах и настенных росписях дворца. Да и сами картины с их небесной лазурью, пестревшими на них былью и легендами, подчас казались его взгляду уголками парка, где вершилась причудливо-таинственная жизнь, как и мнилось, что парковые деревья, видневшиеся сквозь окна и двери, немыслимы без этих залов с великолепием, наполнявшим их. Это ощущение слитности здания и зеленого половодья, окружающего его, завораживало, заставляло воспринимать пейзажи и сюжеты картин, настенных росписей, как совершенство, взявшее начало там, за стеклами окон и дверей, где шумели живые деревья, где были простор аллей, полян и глубина небес над ними. Владимиру и сейчас иногда снится, что он летает среди люстр этих залов, а затем над аллеями и полянами. Он вышел из дворца, обогнув его с левой стороны, пройдя мимо каменных львов с добрыми и глупыми мордами, и оказался на верхней террасе парка. Справа и слева над террасой густо высились лиственницы, уже не молодые. Когда-то он поспорил с братом Николаем и с молодежью семейства Юсуповых угадать с первого взгляда количество лиственниц в каждом ряду. Выиграл он, Владимир, сосчитавший деревья заранее. Их было ровно по 30 штук, и сейчас, скользнув взглядом по лиственницам, он отметил только, что они почти не постарели, а густота их не поредела. Впрочем, мысль о лиственницах отвлекла его ненадолго. Он вернулся к своим чувствам, родившимся там, во дворце, не в силах разобраться в них, в своем отношении к тому, что сейчас увидел, пережил и вспомнил. Был будто бы обрадован. Нашел ведь потерянное, о котором даже не мечтал, и вместе с тем огорчен, что, считавшееся потерянным безвозвратно, так неожиданно, легко, без всякой борьбы, нашлось. И нарастающе стала зреть в нем надежда. Случившееся сегодня неспроста. Вполне вероятно, что в эти исторические дни судьба, избрав именно его, намеренно позвала сюда, чтобы напомнить, грядет торжество порушенной революцией справедливости. Каждое же торжество должно иметь своих заинтересованных в нем зачинщиков и пожинателей его плодов. Он же Владимир Святославович Глинский, юрист по образованию, не только хорошо знает законы, но и умеет искусно изобретать их такими, какими они ему нужны, а тем более вряд ли скоро найдется, и найдется ли вообще кто-нибудь из наследников князей Юсуповых после вторжения сюда немцев, а он, состоящий с Юсуповыми в родственных отношениях, уже здесь. Многое это сулило ему. Надо только не прозевать, не упустить, упредить и суметь закрепить за собой права. И уже посмотрел вокруг, как хозяин, как властелин сего райского уголка, сохраненного судьбой лично для него. Значит, не зря с такой силой пробудилась в нем сегодня интуиция, не оборвалась, следовательно, Ариаднина нить в глубинах его души и разума. В нем появилась жгучая потребность, прежде чем идти искать этот загадочный первый корпус, где лежит раненый генерал Чумаков, немедленно осмотреть всю территорию Архангельского с его парком, памятниками, церковью Михаила Архангела, святыми воротами, колоннадой, театром Гонзага. Но что это? На постаментах, являвшихся промежуточными держателями балюстрады верхней террасы, не было ни одной скульптуры. Все они, как и те, которые сторожили боковые аллеи, как и сделанная по модели великого Микеланджело мраморная группа «Геркулес и Антей» в центре террасы, были повержены на серый песчаник площадки и дорожек, являя собой жалкое зрелище и вызывая чувства, схожие с погребальным. Возможно, потому что тут же на дорожках были выкопаны ямы, а в ямы спущены деревянные ящики, которые он разглядел, когда подошел ближе. Рядом на траве лежали прочные из толстых досок крышки для ящиков. Глинскому все стало ясно, и он с облегчением вздохнул. Ему вспомнились рассказы о том, что подобным образом прятали здесь в землю, в подвалы дворца, скульптуры в 1812 году, когда к Москве приближался Наполеон. Сейчас же делать это тем более надо, чтобы уберечь мраморные драгоценности от осколков бомб и снарядов. Эх, может, не следовало вспоминать об осколках, а то будто накликал бомбежку. Неизвестно откуда вдруг родился вой сирены, истошный, прерывистый, больно бьющий по барабанным перепонкам. Чудилось, что даже деревья парка мелко трепещут листвой от упругой хриплости этого воя, дробят его в кронах и процеживают сквозь себя. Только великаны-лиственницы справа и слева малой террасы, устремив в небо объемно-пушистую зелень, были безучастны к тому, что где-то близко появились бомбардировщики. Ни одно дуновение ветерка не родилось в густоте их крон при сигнале воздушной тревоги. В стороне Гольева и Павшина, деревень, находившихся в направлении Москвы, резко и отрывисто громыхнули зенитные батареи. Пушкари старшего лейтенанта Васильева вступили в дело. Послышался юный скрипотцой голос откуда-то с нижней террасы. «Сейчас всем дивизионам рубанут!» — поддержал его кто-то другой. И верно, из-за леса и из-за прудов, где находились деревни Глухово, Чернёво и Воронки, по другую сторону Архангельского, тоже ударили пушки, но уже протяжно, раскатисто. В небесной вышине послышались глухие и частые хлопки снарядных разрывов. Глинский, запрокинув голову, рассмотрел в голубой дымке безоблачного неба среди этих разрывов проворно вспыхивавших юрких черно-серых комочков, тройку безмятежно плывших юнкерсов. И тут же со стороны Москвы, беззвучно, круто набирая высоту, устремились на перехват юнкерсам три истребителя. Владимир Глинский одобрительным взглядом проследил за пронзавшими небо истребителями, пожалуй, впервые не пожелав немцам успеха, ведь они угрожали Архангельскому, которому он, граф Глинский, уже имел прямое отношение. Юнкерсы, видимо, заметили атаку советских истребителей, потеряли свою безмятежность и резко свернули с боевого курса. «Ага, не нравится!» — опять донесся голос откуда-то снизу. Глинскому захотелось посмотреть на тех, кто там переговаривался, хотя и догадывался. Это копавшие на дорожках ямы красноармейцы. Кому же еще знать фамилию командира зенитного дивизиона? Однако взгляд его, скользнув поверх балюстрады, с которой уже были сняты мраморные вазы, задержался на двух камуфлированных зданиях, высившихся за южной границей партера, огромного, как футбольное поле, газона. Неужели так подводит память? Ведь там, кажется, были цветник с фонтаном и две крупные фигуры — Геркулеса и Флоры, за которыми, как и сейчас, виднелись в дымке заречные леса и перелески. Пейзаж почти не подвластной кисти никакого художника. А сейчас в том месте будто причалили к кромке берега и застыли на невидимой неподвижной речной глади два красавца-титаника. Нет, Титаники — не то определение. Только дворцы, возведенные в истинно классическом стиле прошлого века, с колоннадами на высоких гранитных постаментах, с окантовкой дверей из черного мрамора, с балконами балюстрадных фасонов. Оба здания, между которыми простерлась смотровая площадка, всем своим стилем, всем великолепием фасадов и торцовых сторон, будто утверждали, что стояли они здесь вечно, вписываясь в красоту строений всего паркового ансамбля и искусно дополняя ее. «Так это ж новые корпуса дома отдыха, где и размещается госпиталь!» — мысленно воскликнул Владимир Глинский, хотя никак не мог поверить в их современную рукотворность. И он заторопился к ним, сойдя на левую сторону парка, чтоб пусть мимоходом, но успеть взглянуть на памятник Пушкину, на скульптуру скорбящего гения и, чтобы убедиться, живет ли еще рядом с гением трехствольная липа с одним корнем. Он, Владимир, когда-то взбирался на нее и мастерил слабенькую удавку, намереваясь сыграть сцену повешения в отместку младшей из княгинь Юсуповых, не замечавшей его вздохов по ней.